День шестой декабря. Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мельникийского. Святителя Христова Николая, великого чудотворца, скорого помощника и изрядного ходатая перед Богом, возрастила страна Ликийская. Он родился в городе Патаре. Родители его, Феофан и Нона, были люди благочестивые, знатные и богатые. Сия благословенная чета за свою богоугодную жизнь многие милостини и великие добродетели удостоилась произрастить святую ветвь, и яко древо, насажденное при исходящих вод, даде плод свой во время свое. Когда родился сей благословенный отрок, ему дали имя Николай, что значит «победитель народов». И он, по благословению Божию, воистину явился победителем злобы на благо всему миру. После его рождения матерь его Нона тотчас же освободилась от болезни и с того времени до самой своей кончины оставалась неплодной. Этим сама природа как бы засвидетельствовала, что у жены сей не могло быть другого сына, подобному святому Николаю. Он один долженствовал быть первым и последним, освященный еще с утробы матери, богодухновенную благодатью, он явил себя благоговейным почитателем Бога ранее, чем увидел свет, стал творить чудеса прежде, чем начал питаться молоком матери, и был постником прежде, чем привык вкушать пищу. По своем рождении, еще в купели крещения, он 3 часа простоял на ногах, никем не держиваемый, воздавая сим честь Пресвятой Троицы, великим служителем и предстателем, коим он должен был явиться впоследствии. В нем можно было узнать будущего чудотворца даже потому, как он проникал к сосам матери, ибо он питался молоком одной правой груди, знаменуя тем будущее стояние свое одесную Господа вместе с праведными. Свое изрядное постничество он проявил в том, что по средам и пятницам вкушал молоко матери только 1 раз, и то вечером по совершении родителями обычных молитв. Отец и мать его везде всему удивлялись и провидели, каким строгим постником будет сын их в своей жизни. Навыкнув от младенческих пелен такому воздержанию, святый Николай всю свою жизнь до самой кончины проводил среду и пятницу в строгом посте. Возрастая с годами, отрок возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях, коим был научаем от благочестивых родителей. И был он, как нива плодоносная, принимающая в себе и возвращающая доброе семя, поучение и приносящая каждый день новые плоды благонравия. Когда пришло время поучаться Божественному Писанию, святый Николай силою и остротою своего ума и помощью Святого Духа в малое время постиг многую премудрость и успел в книжном учении так, как подобает доброму кормчему Христова корабля и искусному пастырю словесных овец. Достиг же совершенства в слове и учении, он показал себя совершенным и в самой жизни. Он всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них. Святый Николай хранил истинное целомудрие, чистым умом всегда созерцая Господа и усердно посещая храм Божий, следуя псалмопевцу глаголющему: «Изволи приметатися в дому Бога моего, в В храме Божьем он проводил целые дни и ночи богомысленной молитвы и чтения божественных книг, получаясь разуму духовному, обогащаясь божественной благодатью Святого Духа и созидая в себе достойное для него жилище по словам Писания. «Вы храм Божий есть, и Дух Божий живет в вас». Дух Божий поистину обитал всем добродетельным и чистым юноше, и, служа Господу, он горел духом. В нем не замечалось никаких привычек, свойственных юности. По своему нраву он был подобен старцу, почему все уважали его и удивлялись ему. Старый человек, если выказывает юношеские увлечения, для всех служит поспешищем. Наоборот, если юноша имеет нрав старца, то от всех с удивлением почитается. Неуместно в старости юность, но достойно уважения и прекрасно в юности старость. Был у святого Николая дядя, епископ города Патари, соименный племяннику, который в честь его и был назван Николаем. Сей епископ видит, что его племянник преуспевает в добродетельном житии и всячески устраняется от мира, стал советовать его родителям, чтобы они отдали своего сына на службу Богу. Те послушали совета и посвятили Господу свое чадо, которое сами приняли от него как дар, ибо в древних книгах о нем повествуется, что они были неплодны и уже не надеялись иметь детей, но многими молитвами, слезами и милостынями испросили себе у Бога сына, и теперь не желали принести, и теперь... не пожелали принести его в дар даровавшему его. Епископ, приняв сего, не пожалели, и теперь не пожалели принести его в дар даровавшему его. Епископ принял сего юноша, юного старца, при имеющего седину мудрости и возраст старости, житие нескверно, возвел его пресвитерский сан. Когда он рукополагал святого Николая во священника, то по внушению Святого Духа, обратившись к народу, бывшему в церкви пророчески, сказал: «Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землей и являющее собой милостивое утешение для скорбящих. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его у себя пастырем, ибо сей добрый упасет души заблудших, припитает их на пажити благочестия и явится милосердным помощником в бедах и скорбях». Сие пророчество впоследствии действительно исполнилось, как будет видно из дальнейшего повествования. Приняв пресвитерский сан, святый Николай прилагал труды к трудам, бодствуя и пребывая в непрестанной молитве и посте. Он, будучи смертен, старался подражать бесплотным, проводя такое равноангельское житие, и день ото дня все более процветая красотою души, он был вполне достоин управлять церковью. В это время епископ Николай, желая идти в Палестину на поклонение святым местам, вручил управление церковью племяннику своему. Сий иерей Божий, святый Николай, заступив место своего дяди, заботился о делах церкви так же, как и сам епископ. В это время его родители переселились в вечную жизнь. Получив в наследство их имение, святый Николай раздал его нуждающимся, ибо он не обращал внимания на скороприходящее богатство и не заботился о его умножении, но, отрекшись от всяких мирских желаний, со всем усердием старался предать себя единому Богу, взывая: «К Тебе, Господи, возвекок душу мою, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, к Тебе прибержен еси Матвожесен, а чрево матери моей я, Бог мой, еси Ты». И была рука его простерта к нуждающимся, на коих она изливала пребогатую милостыню, как многоводная река, и забивающее струями. Вот одно из многих дел его милосердия. Жил в городе Патаре некий муж, знатный и богатый. Придя в крайнюю нищету, он потерял прежнее свое значение, ибо жизнь века сего непостоянна. Сей человек имел 3 дочерей, которые были очень красивы собою. Когда он уже лишился своего всего необходимого, так что нечего было есть и ни во что одеться, он ради своей великой нищеты замыслил отдать своих дочерей на любодеяние и обратить свое жилище в дом блуда, чтобы таким образом добывать себе средства к жизни и приобретать и себе, и дочерям одежду и пищу. О горе, с каким недостойным мыслям проводит крайняя нищета! Имея сию нечистую мысль, муж сей хотел уже исполнить свое злое намерение, но все благие Господь, не хотящий видеть человека в погибели и человеколюбно помогающий в бедах наших, вложил благую мысль в душу угодника своего, святому Иерею Николая, и тайным вхождением послал его к погибающему душою мужу для утешения и нищеты и предупреждения от греха. Святый Николай, услыхав о крайней бедности того мужа и Божьим откровением, узнав о его злом намерении, почувствовал к нему глубокое сожаление и решил своей благодетельной рукою извлечь его вместе с дочерьми, как из огня, из нищеты и греха. Однако он не пожелал оказать свое благодеяние тому мужу открыто, но задумал подать ему щедрую милостыню тайно. Так святый Николай поступил по 2 причинам. С одной стороны, он хотел сам избежать суетной человеческой славы, следуя словам Евангелия: «Внемлите, милостыни ваши, не творите при человеке». С другой стороны, он не желал оскорбить мужа, бывшего некогда богачом, а теперь пришедшего в крайнюю нищету, ибо он знал, как тяжела и оскорбительна милостыня для того, кто от богатства и славы перешел в убожество, потому что она напоминает ему о прежнем благоденствии. Посему святый Николай счел за лучшее поступить по учению Христа: «Да не увещуется твоя, что творит десница твоя». Он так избегал человеческой славы, что старался утаить себя даже и от того, кому благодетельствовал. Он взял большой мешок золота, пришел и в полночь к дому мужа того и, бросив этот мешок в окно, сам поспешил возвратиться домой. Утром муж тот встал и, найдя мешок, развязал его. При виде золота он пришел в великий ужас и не верил своим глазам, потому что ниоткуда не мог ожидать такого благодеяния. Однако, перебирая монеты пальцами, он убедился, что перед ним на самом деле золото. Возвеселившись духом и удивляясь ему, он плакал от радости, долго размышлял о том, кто бы мог оказать ему такое благодеяние, и ничего не мог придумать. Приписав сие действие божественного промысла, он непрестанно благодарил в душе своего благодетеля, воздавая хвалу пекущемуся о всех Богу Господу. После сего он выдал замуж старшую свою дочь, дав ей приданное чудесное дарованное ему золото. Святый Николай, узнав о том, что муж сей поступил по его желанию, возлюбил его и решил сотворить такую же милость и второй дочери, намереваясь законным браком оградить и ее от греха. Приготовив другой мешок золота, такой же, как и первый, он ночью тайно от всех через то же окно бросил его в дом мужа. Встав поутру, бедняк опять нашел у себя золото. Снова он пришел в удивление и, пав на землю и обливаясь слезами, говорил: «Боже милостивый, строитель нашего спасения, искупивший меня самого кровью твоей и ныне искупляющий зла богатым дом мой, и моих детей от сетей вражьих. Сам ты покажи мне слугу твоего милосердия и человеколюбивой твоей благости. Покажи мне того земного ангела, который сохраняет нас от греховной погибели, чтобы я мог узнать, кто исторгает нас от угнетающей нас нищеты и избавляет от злых мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости, тайно творимый мне щедрою рукою неизвестного мне Твоего угодника, я могу отдать замуж по закону и вторую свою дочь, и тем избежать сетей дьявола, который хотел скверным прибытком умножить и без того великую мою погибель». Помолившись так Господу и возблагодарив Его благостыню, муж тот отпраздновал брак второй своей дочери. Уповая на Бога, отец питал несомненную надежду, что он и в третьей дочери подаст законного супругу. Снова даровав тайно благодетельствующей рукою потребное для него, для сего золото, чтобы узнать, кто и откуда приносит ему золото, отец не спал ночи, подстрекая своего благодетеля и желая его видеть. Немного прошло времени, как ожидаемый благодетель явился. Христов угодник Николай тихо пришел и в третий раз, и, остановившись на обычном месте, бросил в то же окно такой же мешок золота и тотчас поспешил к своему дому. Услыхав звон золота, брошенного в окно, муж тот, насколько мог, быстро побежал вслед за угодником Божиим, догнав его и узнав, потому что нельзя было не знать святого по его добродетели и знатному происхождению, муж сей пал к нему в ноги, лобызая их и называя святого избавителем, помощником и спасителем душ, пришедших в крайнюю погибель. «Если ты, — говорил он, — не восставишь меня твоими щедротами, великие в милости Господь, то я, несчастный отец, давно уже погибл бы вместе со своими дочерьми в огне Содомском. Ныне же мы спасены тобою и избавлены от ужасного греха падения». И еще много подобных слов говорил он святому со слезами, и когда поднял, едва подняв его с земли, святый угодник взял с него клятву, что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что с ним было. Сказав ему еще много на пользу, святый отпустил его в дом свой. Из многих дел милосердия угодника Божия мы поведали только об одном, чтобы было известно, насколько он был милостив к нищим, ибо не достало бы нам времени, если бы повествовать подробно о том, как он был щедр и к нуждающимся, сколько голодных он напитал, сколько одел нагих и сколько выкупил у заимодавцев. После сего преподобный отец Николай пожелал отправиться в Палестину, чтобы видеть и поклониться тем святым местам, где Господь, Бог наш Иисус Христос, ходил пречистыми своими стопами. Когда корабль плыл еще около Египта, и путники не знали, что их ожидает, находившийся среди них святый Николай предвидел, что вскоре поднимется буря, и возвестил о всем своим спутникам, сказав им, что он видел самого дьявола, вошедшего в корабль, с тем, чтобы всех их подтопить в глубине морской. И в тот самый час неожиданно небо покрылось облаками, и сильная буря наполнила страшное волнение на море. Путники пришли в великий ужас, и, отчаявшись в своем спасении и ожидая смерти, молили святого отца Николая помочь им, погибающим в пучине морской. «Если ты, угодник Божий, — говорили они, — не поможешь нам своими молитвами Господу, то мы тотчас погибнем». повелев им мужаться, возложив надежду на Бога и без всяких сомнений ожидать скорого избавления, святый стал усердно молиться Господу. Тотчас море успокоилось, настала великая тишина, и всеобщая скорбь превратилась в радость. Обрадованные путники воздали благодарение Богу и его угоднику, святому отцу Николаю, и вдвойне удивлялись и предсказанию его о буре, и прекращению скорби. После того одному из корабельщиков нужно было подняться на верх мачты. Спускаясь туда, оттуда он оборвался и упал с самой высоты на середину корабля, убился до смерти и лежал бездыханным. Святый Николай, готовый на помощь, прежде чем его потребует, отчас воскресил его своей молитвою, и тот встал, как бы пробудившись от сна. После сего, подняв все паруса, путники продолжали благополучно свое плавание при попутном ветре и спокойно пристали к берегу Александрии. Исцелев здесь многих больных и бесноватых, и утешив скорбящих, угодник Божий святый Николай снова отправился по намеченному пути в Палестину. Достигнув святого города Иерусалима, святый Николай пришел на Голгофу, где Христос, Бог наш, простерший на кресте свои пречистые руки, содел спасение роду человеческому. Здесь угодник Божий излил от горящего любовью сердце теплой молитвы, воссылая благодарение Спасителю нашему. Он обошел все святые места, везде творя усердное поклонение, и когда ночью он хотел войти в святую церковь на молитву, замкнутые церковные двери отверзлись сами собою, открывая невозбранный вход тому, для кого были отверстия небесные врата. Пробыв в Иерусалиме довольно долгое время, святый Николай намеревался удалиться в пустыню, но был остановлен свыше божественным гласом, увещавшим его возвратиться на свою родину. Господь Бог, все устрояющий на пользу нашу, не благоволил, чтобы тот святильник, который по воле Божией должен был светить Ликийской митрополии, оставался сокрытым под спудом в пустыне. Придя на корабль, угодник Божий уговорился с корабельщиками, чтобы они доставили его в родную страну. Но они замыслили обмануть его и направили свой корабль не в Ликийскую, а в иную страну. Когда они отплыли от пристани, святый Николай, заметив, что корабль плывет по другому пути, пал корабельщикам в ноги, умоляя их направить корабль в Ликию, но они не обратили на его мольбы никакого внимания и продолжали плыть по намеченному пути. Не знали они, что Бог не оставит своего угодника. И вдруг налетела буря, повернула корабль в другую сторону и быстро понесла его по направлению к Ликии, угрожая злым корабельщикам совершенную погибелью. Так, носимый божественной силою по морю, святый Николай прибыл, наконец, в свое отечество. По своему незлобию он не сотворил никакого зла своим злокозненным врагам. Он не только не разгневался и ни на одним словом не упрекнул их, но с благословением отпустил их в свою страну. Сам же он пришел в обитель, основанную его дядею, патарским епископом и названную святым Сионом, и здесь для всей братии оказался желанным гостем. Приняв его с великой любовью, как ангела Божия, они наслаждались его богодухновенную речью и, подражая добрым нравам, коими украсил Бог своего верного раба, назидались равноангельным его житием. Найдя в этом монастыре безмолвное житие и тихое пристанище для богомыслия, святый Николай надеялся и остальное время своей жизни провести здесь неисходно. Но Бог указал ему иной путь, ибо не хотел, чтобы такое богатое сокровище добродетелей, коим должен обогатиться мир, пребывало заключенным в обители, подобно сокровищу, закопанному в землю, но чтобы оно было для всех открыто, и им совершалась духовная купля, многие души приобретающие. И вот однажды святые, стоя на молитве, услышу глас свыше: «Николай, если ты желаешь удостоиться от меня венца, иди и подвязайся на благо миру». Услышав сие, святый Николай пришел в ужас и стал размышлять о том, чего желает и требует от него глаз сей, и снова услышал: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый мною плод, но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое». Тогда святый Николай уразумел, что Господь требует от него оставить подвиг безмолвия и идти на служение людям для их спасения. Он стал размышлять, куда ему направиться, в отечество ли свое, город Патару или в иное место. Избегая суетной славы среди своих сограждан и опасаясь ее, он замыслил удалиться в другой город, где бы его никто не знал. В той же самой Ликийской стране был славный город Мира, Мири, бывшей митрополией всей Ликии. В этот город и пришел святой Николай, водимый Божиим промыслом. Здесь он не был известен никому, и пребывал он в этом городе как нищий, не имея где преклонить главу. Только в доме Господнем и находил он себе приют, имея в Боге единственное пристанище. В то время скончался архиерей того города Иван, архиепископ и первопрестольник всей Ликийской страны. Посему в мире собрались две епископы Ликии, собрались все епископы Ликии, чтобы избрать на освободившийся престол достойного. Много мужей, почитаемых и богоразумных, было намечено преемнике Иоанну. Среди избирающих было большое несогласие, и некоторые из них, подвигнутые божественной ревностью, сказали: «Избрание епископа на сей престол не подлежит решению людей, но есть дело Божие строение. Нам подобает совершить молитву, чтобы сам Господь открыл, кто достоин принять такой сан и быть пастырем всей Ликийской страны». Добрый сей совет встретил всеобщее одобрение, и все предались усердной молитве и посту. Господь, исполняющий желание боящихся Его, внимая молитвы епископам, так открыл старейшему из них свою благую волю. Когда сей епископ стоял на молитве, перед ним явился святообразный муж и повелел ему ночью отправиться к дверям церковным и наблюдать, кто прежде всех войдет в церковь. «Сей, — сказал он, — и есть мой избранник, примите его с честью и поставьте в архиепископы, имя мужа сему Николай». О таком божественном видении архиерей возвестил прочим епископам, и они, слыша сие, усугубили свои молитвы. Удостоившись откровения, епископ стал на том месте, где было ему указано видение, и ожидал прихода желанного мужа. Когда настало время утренней службы, святый Николай, побуждаемый духом, пришел к церкви прежде всех, ибо он имел обычай вставать в полночь на молитву и раньше других приходить к утренней службе. Как только он вошел в притвор, епископ, удостоившийся откровения, остановил его и просил сказать свое имя. Святый Николай молчал. Епископ снова спросил его о том же. Святый кротко и тихо ответил ему: «Имя мое Николай, я раб твоей святыни, владыка». Благочестивый епископ, услыхав такую краткую и смиренную речь, уразумел, как по своему самому имени Николай, предсказанному ему в видении, так и по смиренному и кроткому ответу, что перед ним тот самый муж, коему Бог благоволит, благоволил быть первопрестольником мирской церкви. Ибо он знал из Священного Писания, что Господь презирает на кроткого, молчаливого и трепещущего пред Словом Божиим. Великой радостью он возрадовался, как бы получив некое тайное сокровище. Тотчас, взяв святого Николая за руку, он сказал ему: «Следуй за мной, чадо». Когда он с честью привел святого к епископам, те исполнились божественной сладости, и, утешаясь духом, они обрели указанного самим Богом мужа, повели его в церковь. Мова о том разнеслась повсюду, и быстрее птиц в церкви встеклось бесчисленное множество народа. Епископ, удостоившийся видения, обратился к народу и воскликнул: «Примите, братья, своего пастыря, коего помазал сам Дух Святый, и коему он вручил попечение о душах ваших. Не человеческим собранием поставлен он, но самим Богом. Ныне мы имеем того, кого желали, и нашли и приняли, кого искали. Под его правлением и наставлением мы не лишимся надежды, что предстанем пред Богом в день его явления и откровения». Весь народ возрадовался благодарение, воздавал благодарение Богу и радовался неизреченной радостью. Не перенося человеческих похвал, святый Николай долго отрекался принять священный сан, но, уступая усердным мольбам собора, епископов и всего народа, вступил на архиерейский престол против своей воли. К этому ему понуждало божественное видение, бывшее ему еще прежде смерти архиепископа Иоанна. Об этом видении повествует святый Мефодий, патриарх Константинопольский. «Однажды, — говорит он, — святый Николай ночью увидел, что пред ним стоит Спаситель во всей своей славе и подает ему Евангелие, украшенное золотом и жемчугом. По другую сторону себя святый Николай увидел Пресвятую Богородицу, возлагающую на его рамена святительский амофор. После этого видения прошло немного дней, и мирский архиепископ Иоанн скончался. Вспоминая это видение и видя в нем явное благоволение Божие, и не желая отказать усердным мольбам собора, святый Николай принял паству. Собор епископов со всем церковным клиром совершили над ним посвящение и светло праздновали, веселясь о дарованном Богом пастыре, святителе Христовом Николае. Таким образом, Церковь Божия приняла светлого светильника, который не остался под спудом, но был поставлен на подобающем ему архиерейском и пастырском месте. Удостоенный сего великого сана, святый Николай право правил слово истины и мудро наставлял свою паству в учении веры. В самом начале своего пастырства угодник Божий так говорил себе: «Николай, принятый тобой сан требует от тебя явных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других». Желая научить своих слабесных овец добродетелям, он не скрывал уже, как прежде, своего добродетельного жития, ибо прежде он проводил свою жизнь в тайне, служа Богу, который един только ведал его подвиги. Теперь же, по принятию им архиерейского сана, жизнь его стала открыта для всех, не по тщеславию пред людьми, но ради их пользы и умножения славы Божией, чтобы исполнилось слово евангельское: «Так да просветится свет ваш пред человеки, якуда видят ваши добрые дела, и прославит Отца вашего иже на небесех». Святый Николай по своим добрым делам был как бы зерцалом для всего стада, и по слову апостола образ верных словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою. Он был нравом кроток и незлобив, смирен духом и избегал всякого тщеславия. Однажды его были Одежды его были простые, пища постническая, которую он всегда вкушал только раз, один раз в день, и то вечером. Весь день он проводил прилично к его сану трудах, выслушивая просьбы и нужды к нему приходящих. Двери его дома были открыты для всех. Он был добрым и доступным для всех. Сиротам он был отец, нищим, милостивый податель, плачущим утешитель, обиженным помощник и всем великий благодетель. В помощь себе в церковном управлении он избрал двух добродетельных и благоразумных советников, облеченных пресвитерским саном. Это были известные по всей Греции мужи Павел Родосский и Феодор Аскалонский. Так святитель Николай пас веренное ему стадо словесных христовых овец, но завистливые змеи лукавы, никогда не пристающие воздвигать брань на рабов Божиих и не переносящие процветание среди любви и благочестия, воздвиг гонение на церковь Христову через нечестивых царей Диоклетиана и Максимиана. В то же самое время от сих царей вышло повеление по всей империи, чтобы христиане отверглись от Христа и поклонялись идолам. Те, кто не повиновался этому повелению, было предписано принуждать к тому темничным заключениям и тяжкими муками, и, наконец, предавать смертной казни. Эта дышащая злобой буря, по усердию ревнителей тьмы и нечестия, вскоре достигла и Мирского града. Блаженный Николай, бывший в том граде руководителем всех христиан, свободно и дерзновенно проповедовал Христово благочестие и был готов пострадать за Христа. Посему он был схвачен нечестивыми мучителями и заключен вместе со многими христианами в темницу. Здесь он пробыл немалое время, перенося тяжкие страдания, претерпевая голод и жажду и тесноту темничную. Своих соузников он питал Словом Божьим и напоял сладкими водами благочестия, утверждая в них веру во Христа Бога, укрепляя их на нерушимом основании. Он убеждал быть твердыми в исповедании Христа и усердно страдать за истину. Тем временем христианам снова была дарована свобода, и благочестие воссияло, как солнце после темных туч, и наступила как бы некая тихая прохлада после бури, ибо человеколюбец Христос презрел на свое достояние, истребил нечестивых, низринув с царского престола Диоклетиана и Максимиана, и уничтожил власть ревнителей эллинского нечестия. Явлением своего креста царю Константину Великому, коему он благоволил вручить римскую державу, и воздвиже Господь Бог людям своим рог спасения. Царь Константин, познав единого Бога и на Него возложив всю надежду, силою честного креста победил всех своих врагов и повелев разорить идольские капища и восстановить христианские храмы, рассеял суетные надежды своих предшественников. Он освободил всех заключенных за Христа в темницах и, почтив их как мужественных воинов великими похвалами, возвратил всех исповедников Христовых, каждого на свое отечество. В то время в город Мире снова принял своего пастыря великого архиерея Николая, удостоившегося венца мученического. Нося в себе божественную благодать, он, как и прежде, исцелял страсти и недуги людей, и не только верных, но и неверных. Ради великой благодати Божией в нем пребывавшей, многие прославляли его и удивлялись ему, и все любили. Ибо он сиял чистотою сердца и был наделен всеми дарами Божьими, служа Господу своему в преподобии и правде». В то время еще много оставалось эллинских капищ, в которых нечестивые люди привлекаемы были дьявольским внушением, и многие из мирских жителей пребывали в погибели. архиерея Бога Вышнего, одушевленный ревностью Божию, прошел по всем этим местам, разоряя и обращая в прах идольские капища и очищая свое стадо скверной дьявольской. Так, ратоборствуя с духами злобы, святый Николай пришел в храм Артемиды, который был очень велик и богато украшен, представляя собой приятное для бесов жилище. Святый Николай разорил сей храм скверный, сравнял высокое его здание с землею, и самое основание храма, бывшее в земле, разметал по воздуху, ополчившись более на бесов, нежели на самый храм. Лукавые духи, не перенося пришествия угодника Божьего, испускали скорбные вопли, но побежденные молитвенным оружием непобедимого воина Христова, святителя Николая, должны были бежать из своего жилища. Благоверный царь Константин, желая утвердить Христову веру, повелел созвать в городе Никее Вселенский собор. Святые отцы собора изложили правое учение, предали проклятию арианскую ересь и вместе с нею самого Ария, и исповедуя Сына Божия равночестным и сопресносущным Богу Отцу, восстановили мир в Святой Божественной Апостольской Церкви. Среди 318 отцов собора был и святитель Николай. Он мужественно стоял против нечестивого Ария, учения Ария, и вместе со святыми отцами собора утвердил и предал всем догматы православной веры. Инок студийского монастыря Иоанн повествует о святителе Николае, что одушевленный, подобно пророку Илии, ревностью по Боге, он посрамил сего еретика Ария на соборе не только словом, но и делом, ударив в ланиту. Отцы собора вознегодовали на святителя за его дерзкое деяние, постановили лишить его архиерейского сана. Но сам Господь наш Иисус Христос и преблагословенная его Матерь, взирая свыше на подвиг святителя Николая, одобрили его смелый поступок и похвалили его божественную ревность. Ибо некоторым из святых отцов собора было такое же видение, коего удостоился и сам святитель еще прежде своего поставления на архиерейство. Они видели, что с одной стороны святителя стоит сам Христос Господь с Евангелием, а с другой – Пречистая Дева Богородица с амофором, и подают святителю знаки его сана, которых он был лишен, уразумев из всего, что дерзновение святителя было угодно Богу, отцы собора перестали упрекать святителя и воздали ему честь, как великому угоднику Божию. Возвратясь с собора к своему стаду, святитель Николай принес ему мир и благословение. Своими медоточивыми устами он преподал всему народу здравое учение, пресек в самом корне неправые мысли и умствования и обличил ожесточенных, бесчувственных и закоренелых в злобе еретиков, прогнал их от стада, от Христова стада. Как мудрый земледелец очищает все находящееся на гумне и вточили, отбирает лучшие зерна и отрисает плевелы, так благоразумный деватель в гумне Христовом святитель Николай наполнял духовную житницу добрыми плодами, плевелы же еретической прелести развивал и далеко отметал от пшеницы Господней. Посему-то святая церковь и называет его лопатою, арьево плевельное учение разбивающую. И был он поистину свет миру и соль земли, ибо житие его было светло, и слово его было растворенно солью премудростью. Сей добрый пастырь имел великое попечение в своем стаде во всех его нуждах, не только питая его на духовной пажите, но заботясь и о телесной его пище. Однажды в ликийской стране был великий голод, и в городе Мирах ощущался крайний недостаток в пище. Сожалея о несчастных людях, погибающих от голода, архиерей Божий явился ночью во сне одному купцу, находившемуся в Италии, который нагрузил житом весь свой корабль и намеревался плыть в другую страну. Дав ему в залог 3 золотых монеты, святитель повелел ему плыть в мире и продавать там жито. Проснувшись и найдя в руке золото, купец пришел в ужас, удивляясь такому сну, который сопровождался чудесным явлением монет. Купец не решился ослушаться повеления святителя, отправился в город в мире и распродал свой хлеб его жителям. При этом он не скрыл от них о бывшем ему во сне явлении святого Николая. Приобретя такое утешение в городе и слушая рассказ купца, граждане воздавали Богу славу и благодарение и прославляли своего чудесного питателя, великого архиерея Николая. В то время великий Фригий поднялся мятеж. Узнав о всем, царь Константин послал 3 воевод с их войсками умиротворить мятежную страну. Это были воеводы Непотиан, Урс и Эрпилион. С великою поспешностью они отплыли из Константинополя и остановились в одной пристани Ликийской епархии, которая называлась Адриатским берегом. Здесь был город. Так как сильное морское волнение препятствовало дальнейшему плаванию, то они стали в этой пристани ожидать тихой погоды. Во время стоянки некоторые воины, выходя на берег для покупки необходимого, многое брали насилием. Так как это случалось часто, то жители этого города озлобились, вследствие чего на месте, называемом Плакомата, происходили между ними и военными споры, и раздоры, и брань. Узнав о сём, святитель Николай решил сам отправиться к тому городу, чтобы прекратить междоусобную брань. Услышав о его пришествии, все граждане вместе с воеводами вышли ему навстречу и поклонились. Святитель спросил воевод, откуда и куда они держат путь. Они сказали ему, что посланные царем во Фригию подавить возникший там мятеж. Святитель обещал их держать своих воинов повиновении и не позволять им притеснять людей. После сего он пригласил воевод в город и радушно угостил их. Воеводы, наказав провинившихся воинов, утишили волнение и удостоились благословения от святого Николая. Когда сие происходило, пришли из мира несколько граждан, все то и плача. Припавши к ногам святителя, они просили защитить обиженных, рассказывая ему со слезами, что в его отсутствие правитель Евстафий, подкупленный завистливыми и злыми людьми, осудил на смерть 3 мужей из их града, которые ни в чем не были повинны. «Наш город, — говорили они, — сетует и плачет, и ожидает твоего возвращения, владыка, ибо если бы ты был с нами, то правитель не осмелился бы сотворить такой неправедный суд». Услышав об этом, архиерей Божий душевно воскорбел и в сопровождении воевод тотчас отправился в путь. Достигнувши места по прозванию Лев, святитель встретил неких путников и спросил их, не знают ли они чего об осужденных на смерть мужах. Они ответили: «Мы оставили их на поле Кастора и Паукса, влеком их на казнь». Святитель Николай пошел быстрее, стремясь предупредить неповинную смерть тех мужей. Достигнув места казни, он увидал, что там собралось множество народа. Осужденные мужи со связанными крест на крест руками и закрытыми лицами уже преклонились к земле, протянули обнаженные шеи и ожидали удара меча. Святитель видел, что помать суровый и неистовый извлек уже свой меч. Такое зрелище приводило всех в ужас и скорбь. Соединив с кротостью ярость, святитель Христов свободно прошел среди народа, без всякой боязни вырвал из рук палача меч, бросил его на землю и затем освободил осужденных мужей от уз. Все сие он сделал с великим дерзновением, и никто не смел его остановить, потому что слово его было властно, и в действиях его являлась божественная сила. Он был велик пред Богом и всеми людьми. Избавленные от смертной казни мужа, видя себя неожиданно возвращенными от близкой смерти в жизни, проливали горячие слезы и испускали радостные вопли, и весь народ, собравшийся там, воздавал благодарение своему святителю. Прибыв сюда и правитель, Евстафий, и хотел подойти к святителю, но угодник Божий с презрением отвернулся от него, и когда тот упал ему в ноги, то оттолкнул его, призывая на него мщение Божие. Святитель Николай грозил ему мучением за неправедное правление и обещал сказать о его действиях царю. Обличаемый своей совестью и устрашенный угрозами святителя, правитель со слезами просил милости, каясь своей неправде, желая примирения с великим отцом Николаем. Он свалил вину на городских старейшин Симонида и Евдоксия. Но ложь не могла не откориться, ибо святитель хорошо знал о том, что правитель осудил на смерть невинных. Будучи подкуплен золотом, долго умолял правитель просить его, и только тогда, как он с великим смирением и со слезами сознал свой грех, Христов угодник даровал ему прощение. При виде всего происшедшего, прибывшие вместе со святителем воеводы удивлялись ревности и благости великого Божьего архиерея. Удостоившись его святых молитв и приняв от него благословение свой путь, они отправились во Фригии, чтобы исполнить данное им царское повеление. Прибыв на место мятежа, они быстро подавили его и, исполнив царское поручение, возвратились с радостью в Византию. Царь и все вельможи воздали им великую хвалу и почести, и они удостоились участия в царском совете. Но злые люди, завидуя такой славе воевод, возымели на них вражду. Замыслив на них зло, они пришли к правителю города Евлавию и клеветали на тех мужей, говоря: «Недобро советуют воеводы, ибо, как мы слышали, они вводят новшество и замышляют зло против царя». Чтобы склонить правителя на свою сторону, они дали ему много золота. Правитель донес царю. Услышав о нем, царь без всякого расследования повелел заключить тех воевод в темницу, опасаясь, как бы они не бежали тайно и не исполнили бы своего злого умысла. Томясь в заключении и сознавая свою невинность, воеводы недоумевали, за что их бросили в темницу. Спустя немного времени клеветники стали опасаться, что их клевета и злоба обнаружатся, и они могут пострадать сами. Посему они пришли к правителю и усердно его просили, чтобы он не оставлял так долго жить тех мужей и поспешил бы осудить их на смерть. Запутавшись в сетях златолюбия, правитель должен был довести обещание до конца. Он тотчас отправился к царю, как вестник зла, предстал пред ним с унылым лицом и скорбным взором. Вместе с тем желал он показать, что он весьма заботится о жизни царя и верно ему предан. Стараясь возбудить царский гнев на неповинных, он стал держать льстивую хитрую речь, говоря: «О, царь, ни один из заключенных темницы не желает раскаяться. Все они упорствуют в своем злом умысле, не переставая строить против тебя козни. Посему повели немедленно предать их мукам, чтобы они не предупредили нас и не довершили свое злое дело, которое замыслили против воевод и тебя». Встревоженный такими речами, царь тотчас осудил воевод на смерть. Но так как был вечер, то казнь их отложена была до утра. Узнав о сем темничный страж, пролив наедине много слез о таком бедствии, грозящем неповинных, он пришел к воеводам и сказал им: «Для меня лучше было бы, если бы я не знал вас и не наслаждался бы приятной беседой и трапезой с вами. Тогда я легко перенес бы разлуку с вами и не скорбел бы так душою и обрешедшей на вас напасти. Настанет утро, и нас постигнет последняя ужасная разлука. Я уже не увижу дорогих мне лиц ваших и не услышу вашего голоса, ибо царь повелел вас казнить. Завещайте мне, как поступить с имением вашим, пока есть время, и смерть еще не помешала нам выразить вашу волю». Свою речь он прерывал рыданиями. Узнав о своей ужасной судьбе, воеводы раздрали свои одежды и рвали на себе волосы, говоря: «Какой враг позавидовал жизни нашей? Ради чего мы, как злодеи, осуждены на казнь? Что сотворили мы такого, за что надлежало бы предать нас смерти?» И призывали они по именам своих сродников и друзей, поставляя самого Бога во свидетели, что они не сделали никакого зла, и горько плакали. Один из них, по имени Непотиан, вспомнил о святителе Николае, как тот, явившись в мир преславным помощником и благим заступником, избавил трех мужей от смерти, и воеводы стали молиться: «Боже Николая, избавивший трех мужей от неправедной смерти, призри ныне и на нас, ибо от людей не может быть нам помощи. Пришла на нас великая беда, и нет никого, кто бы избавил нас от напасти. Голос наш прервался прежде исшествия из тела душ наших, и язык наш пресыхает, сожигаемый огнем сердечной скорби. Так что и молитву мы не можем принести тебе скоро, да предварятный щедроты твои, Господи, изми нас из руки имущих, ищущих души наши. За утро хотят нас умертвить, поспеши же к нам на помощь и избави нас, неповинных, от смерти». Внимающий молитвам боящихся Его, и как Отец, изливающий щедроты на чад своих, Господь Бог послал осужденным на помощь святого своего угодника, великого архиерея Николая. В ту ночь во время сна предстал пред царем святитель Христов и сказал: «Встань скорее и освободи томящихся в темнице воевод, на них тебе наклеветали, и они страдают невинно». Святитель подробно объяснил царю все дело и прибавил: «Если ты меня не послушаешь и их не отпустишь, то я воздвигну на тебя мятеж, подобный бывшему Фригии, и ты погибнешь злою смертью». Удивившись такому дерзновению, царь стал размышлять, как сей муж осмелился войти во внутренние покои ночью, и сказал ему: «Кто ты такой, что смеешь угрожать нам и державе нашей?» Тот отвечал: «Мое имя Николай, я архиерей Мирской митрополии». Царь пришел в смущение и, встав, стал размышлять, что значит сие видение. Между тем, в ту же ночь святитель явился и правителю Евлавию и повестил ему об осужденных то же, что и царю. Вспрянув от сна, Евлавий убоялся. Пока он размышлял о сем видении, пришел к нему посланный от царя и рассказал ему о том, что царь видел во сне. Поспешив к царю, правитель поведал ему свое видение, и оба они удивлялись тому, что видели одно и то же. Тотчас царь повелел привести воеводу из темницы и сказал им: «Какими волхованиями вы навели на нас такие сны? Явившийся нам муж сильно гневался и угрожал нам, похваляясь вскоре навести на нас брань». Воеводы с недоумением обратились друг к другу и, ничего не зная, смотрели друг на друга умиленным взором. Заметив сие, царь смягчился и сказал: «Не бойтесь никакого зла, поведайте истину». Они со слезами и рыданиями отвечали: «Царь, мы не знаем никаких волхований и не замышляли никакого зла против твоей державы, да будет в том свидетелем сам всевидящий Господь. Если же мы тебя обманываем, и ты узнаешь о нас что-нибудь дурное, то пусть не будет никакой милости и пощады ни нам, ни роду нашему. От отцов наших мы научились чтить царя и прежде всего быть верными ему. Так и теперь мы верно охраняем твою жизнь и, как свойственно сану нашему, неуклонно исполняли твои поручения нам. С усердием служа тебе, мы смирили мятеж во Фригии, прекратили междоусобную вражду и свое мужество достаточно доказали самим делом, как о том свидетельствуют те, кому сие хорошо известно. Твоя держава прежде осыпала нас почестями, ныне же ты с яростью вооружился на нас и безжалостно осудил на мучительную смерть. Итак, царь, мы думаем, что страдаем только за одно к тебе усердие, за него мы осуждены, и вместо славы и почестей, кои мы надеялись получить, нас постиг страх смерти». От таких речей царь пришел в умиление и раскаялся в своем необдуманном поступке, ибо вострепетал он пред судом Божиим и устыдился своей царской багряницы, видя, что он, будучи для других законодателем, готов был сотворить суд беззаконный. Милостиво взирая он на осужденных и кротко с ними беседовал, с умилением слушая его речи, воеводы вдруг увидели, что рядом царем сидит святитель Николай и знаками обещает им прощение. Царь прервал их речь и спросил: «Кто сей Николай и каких мужей он спас? Расскажите мне об этом». Непотиан рассказал ему все по порядку. Тогда царь, узнав, что святый Николай, великий угодник Божий, удивился его дерзновению и великой его ревности в защите обидимых, освободил тех воинов, воевод, и сказал им: «Не я дарую вам жизнь, а великий служитель Господень Николай, которого вы призывали на помощь. Идите к нему и принесите ему благодарение, скажите ему и от меня, что я исполню твое повеление, да не гневается на меня Христов и угодник». С этими словами он вручил им золотое Евангелие, золотое кадило, украшенное камнями, и два светильника, и повелел все сие отдать в мирскую церковь. Получив чудесное спасение, воеводы тотчас отправились в путь. Прибыв в мире, они радовались и веселились тому, что снова сподобились видеть святителя. Они принесли святому Николаю великое благодарение за его чудесную помощь и воспевали: «Господи, Господи, кто подобен тебе, избавляя нища из руки креплющих его?» Они раздали щедрую милостыню нищим и убогим и возвратились благополучно домой. Таковы дела Божии, коими Господь возвеличил своего угодника. Слава о нем, о них, как на крыльях, пронеслась повсюду, проникла за море и распространилась по всей вселенной, так что не было такого места, где бы не знали о великих и дивных чудесах великого архиерея Николая, который он сотворил благодатью, дарованную ему от всемогущего Господа. Однажды путники, плывя на корабле из Египта в Ликийскую страну, поверглись сильному морскому волнению и буре. Паруса были уже изорваны вихрем, корабль содрогался от ударов волн, и все отчаялись в своем спасении. В это время они вспомнили о великом архиерее Николае, которого они никогда не видели и только слышали о нем, что он скорый помощник всем призывающим его в бедах. Они обратились к нему с молитвой и стали призывать его на помощь. Святитель тотчас явился пред ними, вошел в корабль и сказал: «Вы призывали меня, и я пришел на помощь к вам, не бойтесь». Все видели, что он взял кормило и стал управлять кораблем, подобно тому, как некогда Господь наш Иисус Христос запретил ветру и морю. Святитель тотчас повелел буре прекратиться, памятуя слова Господь: «Веруя в мя, дева я же остворю, и той сотворит». Так верный слуга Господа повелевал и морем, и ветром, и они были ему послушны. После сего путники при благоприятном ветре пристали к городу миром. Выйдя на берег, они пошли в город, желая видеть того, кто избавил их от беды. Они встретили святителя на пути в церковь и, узнав в нем своего благодетеля, припали к его ногам, принося ему благодарение. Дивный Николай не только избавил их от беды и смерти, но и проявил заботу об их душевном спасении. По своей прозорливости он усмотрел в них духовными своими очами грех любодеяния, который удаляет человека от Бога и отклоняет от соблюдения заповедей Божьих, и сказал им: «Чада, умоляю вас, поразмыслите в себе и исправьте сердцами вашими и мыслями для благоугождения Господу, ибо хотя бы мы и утаились от многих людей и сами считали себя праведными, но от Бога утаиться ничто не может. Посему почтитесь со всяким усердием сохранять святость души и чистоту тела, ибо так говорит божественный апостол Павел: храм Божий есть, а кто Божий храм растлит, растлит его Бог». Получив тех мужей душеполезными речами, святитель отпустил их с миром, ибо святитель нравом своим был как чадолюбивый отец, и взор его сиял божественную благодатью, как у ангела Божия. От его лица исходил, как от лица Моисея, пресветлый луч, и тем, кто только взирал на него, была великая польза. Тому, кто был оттягчаем какой-либо страстью или душевную скорбью, довольно было обратить свой взор на святителя, чтобы получить утешение в своей печали, и тот, кто беседовал с ним, уже преуспевал в добре. И не только христиане, но и неверные, если кому из них приходилось слышать сладкие медоточивые речи святителя, приходили в умиление, и, отметая укоренившуюся в них с младенческих лет злобу, неверие, и воспринимая в свое сердце правое слово истины, вступали на путь спасения. Великий угодник Божий прожил много лет в городе Мирах, сияя божественную добротую по слову Писанию: «Яко звезда утренняя посреди облаков, аки луна полна в днях своих, яко солнце сияющее на церкви Бога Вышнего, яко крин преисходящих воды, яко многоценная мира всех облагоухая». Достигнув глубокой старости, святитель отдал долг человеческой природе и после непродолжительной телесной болезни добре скончав временное житие, с радостью и псалмопением он перешел в вечную блаженную жизнь с сопровождением святых ангелов и встреченные ликами святых. На его погребение собрались епископы Ликийской страны со всем клиром и иноками, и бесчисленное множество народа из всех городов. Честное тело святителя в честь было положено в соборной церкви Мирской митрополии в шестой день декабря месяца. От святых мощей угодника Божьего совершалось множество чудес, ибо его мощи источали благовонные и целебные миры, коим помазывались больные и получали исцеление. По этой причине к его гробу притекали люди со всех концов земли, ища исцеление своим болезням и получая его, ибо тем святым миром исцелялись не только телесные недуги, но и душевные, и были прогоняемы духи лукавые, ибо святители не только при своей жизни, но и по своем представление вооружался на бесов и побеждал их, как побеждает и ныне. Некоторые богобоязненные мужи, жившие при устье реки Танаиса, слыша о мироточивых и целебных мощах святителя Христова Николая, почивающих в мирах ликийских, задумали плыть туда морем на поклонение мощам, но лукавый бес, некогда изгнанный святителем Николаем из капища Артемиды, видя, что корабль готовится плыть к всему великому отцу, и гневаясь на святителя за разрушение капища и за свое изгнание, замыслил воспрепятствовать этим мужам совершить намеченный путь и тем лишить их святыни. Он обратился в женщину, несущую сосуд, наполненный елеем, и сказал им: «Я желал бы принести сей сосуд ко гробу святителя, но очень боюсь морского путешествия, ибо опасно для слабой и страдающей болезнью желудка женщины плыть по морю. Посему умоляю вас, возьмите сей сосуд, принесите его ко гробу святого и вылейте елеем в лампаду». С этими словами бес вручил боголюбцам сосуд. Неизвестно, с какими бесовскими чарованиями смешан был тот елей, но он был предназначен для вреда и погибели путников. Не зная гибельного действа сего елея, они исполнили просьбу и, взяв сосуд, отчалили от берега и целый день плыли благополучно. Но поутру поднялся северный ветер, и плавание их стало затруднительно, бедствуя много дней. В неблагополучном плавании они потеряли терпение от продолжительного морского волнения и решили возвратиться назад. Они уже направили корабль в свою сторону, как пред ними явился святитель Николай в небольшой ладье и сказал: «Куда плывете, мужи, и почему, оставив прежний путь, возвращаетесь назад? Вы можете утишить бурю и сделать путь удобным для плавания. Вам препятствует плыть дьявольская козни, потому что сосуд с елеем дан вам не женщиной, а бесом. Бросьте сосуд в море, и тотчас плавание ваше станет благополучно». Услышав сие, мужи бросили бесовский сосуд в пучину морскую. Тотчас из него вышел черный дым и пламя. Воздух наполнился великим смрадом. Море разверзлось, вода закипела и заклохотала до самого дна. И водяные брызги были подобны огненным искрам. Находившиеся на корабле люди пришли в великий ужас и от страха кричали, но явившийся им помощник повелел им ужаться и не страшиться, укротив бушующую бурю и, избавив путников от страха, сделал путь их в Ликию безопасным. Ибо тотчас на них повеял прохладный и благовонный ветер, и они с весельем благополучно доплыли до желанного города, поклонившись мироточивым мощам скорого помощника и заступника своего. Они принесли благодарение всесильному Богу и совершили молебное пение великому отцу Николаю. После сего они возвратились в свою страну, везде и всем рассказывая о том, что было с ними на пути. Много великих и преславных чудес сотворил на земле и на море великий сей угодник. Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и выносил на сушу из глубины морскую, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, избавлял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, освобождал от смерти и подавал многим многие исцеления, слепым прозрение, хромым хождение, глухим слух, немым дар слова. Он обогатил многих бедствующих в убожестве и крайней нищете, подавал голодным пищу и всем являлся во всякой нужде готовым помощником, теплым заступником и скорым предстателем и защитником. И ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. Чудес его исчислить невозможно, точно так же, как невозможно и описать все их подробно. Сего великого чудотворца знает Восток и Запад, и во всех концах земли известно его чудотворение. Да прославится в нем триединый Бог, Отец и Сын и Святый Дух, и его святое имя да похваляется устами всех во веки. Аминь. Богу нашему слава!